Итак, возвращаемся к Ваджракилае. Или он возвращается к нам. Вчера я достаточно подробно объяснял, почему так важно практиковать визуализацию, если помните, для того, чтобы очищать энергию, которая исходит из нашего первоначального источника. И очищая эту энергию посредством тренировки, выпускания своей мысли, мы очищаем вообще всю энергию, которая происходит из нашего сердца. Сейчас я на этом уже подробно не буду останавливаться, но покажу еще этот процесс с другой точки зрения. Тантрическая практика зачастую называется практикой трансформации. И основной принцип, который мы используем в тантрической практике, это чистое видение. В тибетском это дагнанг. Что значит чистое видение? Каким образом он используется? Это используется во всех тантрических практиках, без исключения, как один из основополагающих принципов практики. Мы берем изображение божеств, будь то Ваджракилая или Ваджрасатва, и меняем картинку своего восприятия, замещая ее на картинку, которую нам дали просветленные существа. Эта картинка для нас как духовный тренажер. Мы на мгновение, на секунду или на минуту забываем о своем обычном восприятии и ставим сюда вот такую картиночку. Она может быть какой угодно. Принцип у нее одинаковый. Единственное различие, которое имеется во внешних, внутренних тантрах, маха-йоги, ану-йоги, ляти-йоги, это насколько близка нам эта картиночка и все, что за ней стоит. Во внешних тантрах или даже на каких-то базисных путях буддизма у нас эта картиночка очень далеко. Мы ее даже не ассоциируем с собой. Мы с ней обращаемся, и этот способ обращения немного отличается от общения с иконой. Вот перед нами есть Будда, мы ему молимся, ставим перед ним свечки, подношения и так далее. Во внешних тантрах этот контакт уже становится ближе. Это уже в пределах досягаемости. Мы понимаем, что у божества имеется с нами связь. Эту связь мы называем самая. Причем божество это после посвящения становится божеством самая, обетованным божеством. То есть после того, как мы приняли посвящение, мы дали обет этому божеству и учителю регулярно поддерживать связь, и учитель нам пообещал, что божество тоже будет поддерживать с нами связь. И мы, надеясь на это, постоянно тоже общаемся с ним, читаем его мантру, делаем подношение, это во внешних тантрах, визуализируем его перед собой. Во внутренних тантрах эта связь становится максимально близкой. Уже в Маха-йоге мы представляем себя как это божество. И окружающий мир мы представляем как мир этого божества. Звуки, которые мы слышим, мы представляем как звуки мантры. И мысли, которые у нас появляются, мы представляем как проявление мудрости этого божества. Здесь контакт практически самый близкий. Маха-йога или Ану-йога – это две внутренние тантры, которые отличаются от, друг от друга буквально по сложности и навороченности визуализаций, во-первых. А во-вторых, в Ану-йоге есть энергетические практики с каналами, пранами и бинду, которых в Маха-йоге нет. Но здесь тоже сохраняется некий небольшой момент двойственности. Потому что мы все равно считаем себя каким-то наблюдателем. Просто мы заменяем идею о том, что я наблюдатель такой-то, такой-то, на то, что я теперь такое-то, такое-то божество. И самый высший уровень учения и практики – это ати-йога, которую также называют дзогчен, где мы задействуем, можем также задействовать образы божества, но здесь у нас не должно быть уже никаких концепций в отношении того, что я какое-то божество, что где-то у него есть какой-то мир, что между нами происходит какое-то взаимодействие. Тут уже весь наш опыт, все наше переживание является переживанием этого божества. То есть здесь эта дистанция сократилась до нуля. Мы и есть, мы и стали фактически этим божеством. Мы уже больше не примериваем на себя его шкурку, как оно там выглядит. Мы просто фактически являемся, потому что мы оказываемся в состоянии этого божества. И можно сказать, что люди во всем своем многообразии и духовные практикующие, они отличаются друг от друга тем, по своей духовной зрелости, насколько велика между ними и божеством дистанция. И можно сказать, что духовный путь, он тоже представляет собой вот этот вот путь к себе, когда мы сокращаем, сокращаем, сокращаем эту дистанцию, и в какой-то момент, упс, и оказались в состоянии самого высшего божества, причем не в картинке в какой-то, а в самой его сути. И если когда-нибудь вам доведется спорить с людьми или аргументировать или оценивать вообще, насколько они близки к пониманию духовных истин, вот это вот очень хороший критерий. Если для человека Бог это где-то там что-то, и он ему молится, и даже при этом у него там льются постоянно слезы, и он бьет эти поклоны, и стоит на коленях, и весь такой в растроганных чувствах, но Бог для него где-то там, это значит, что ему еще предстоит какое-то время пройти по пути, чтобы приблизиться к тому, что мы называем просветленной сущностью или сущностью божества. Мы на самом деле в буддизме не против божеств и не против богов. При правильном понимании мы их всех принимаем. И мы принимаем, что у каждого человека есть свои соответствующие способности, а способности не какая-то абстрактная ерунда, а это духовная зрелость. Насколько он близок к состоянию этой просветленной сути, которая лежит за картинкой этого божества. А божество – это просто картинка. Если думать, что оно где-то там живет, в какой-то чистой земле, несмотря на то, что даже у нас есть даже тексты в буддизме, которые описывают эти чистые земли, где живут там какие-то божества, это все описание так называемого относительного смысла, которые делаются для того, чтобы люди вот с такими вот способностями могли развить в себе веру. Потому что если у людей еще с такими способностями еще и веры не будет, то это уже совсем грустно. То уже лучше пусть они верят в то, что где-то там что-то такое есть. И мы, как буддисты, мы не должны даже отвергать или порицать, или игнорировать ценность того, что эти люди видят. Вот в таком вот изображении. В таком, и понимают что-то для себя в таком общении. Если мы видим, что люди пришли в церковь и общаются с иконкой, и ставят перед ней свечки, это их уровень, такая у них зрелость. И, возможно, кто-то из нас сам еще такой же. Или был таким же там всего лишь пару лет тому назад, или лет 10 тому назад. А потом просто благодаря искусным средствам и взращивающим посвящениям, в том числе таким, которые происходят во время передачи у человека, происходит процесс созревания быстро, достаточно быстро. И в том числе, когда мы практикуем, мы тоже созреваем, и созреваем благодаря самопосвящениям. У нас в практиках, и в этой практике Ваджракилая тоже, там есть раздел, я уже сейчас заранее о нем скажу, самопосвящение, когда мы представляем божество перед собой и представляем, как из него исходят три луча света, которые попадают в нас как такое же божество, и дают нам посвящение. Благодаря этому мы тоже созреваем. И обычно после этого мы представляем, как божество превратилось в свет и растворилось в нас. И делаем мы это тоже с определенной целью. Мы представляем божество перед собой с определенной целью, и мы потом растворяем его в себе с определенной целью. Цель эта такова, что если мы садимся практиковать садхану, даже если наши способности высоки, и мы хорошие практикующие, это значит, что мы очень сознательно подходим к своему духовному развитию. И то, что нам еще есть куда идти, практиковать, и есть от чего освобождаться, в частности, от двойственности. И мы себе просто даем такое упражнение на освобождение от двойственности. Вначале мы сознательно из себя проецируем свое отражение, представляем его перед собой. Заметьте, в любой практике с визуализациями лучше представлять божество перед собой. Не надо его вот так вот себе куда-то засовывать за голову, чтобы потом как вот так вот на него смотреть. Вы его просто, как это, одно дело расположить, а другое дело, как на него смотреть, да? Вот в тексте сказано, вот Джасатва там у нас над головой, вот ну, у нас над головой есть. Просто вы для своего удобства, вы его разворачиваете вот так и смотрите на него вот так. Главное, чтобы он у вас ниже не оказался. Ну, даже если оказаться ниже, ничего страшного не будет. Это, наверное, скорее проблема с гордостью человека, который его уже туда опустил. Вот, поэтому если мы все-таки...
Нектар будет бить фонтаном вверх, да?
Да, там сложно будет просто перенаправить. Особенно учитывая, откуда вот же осадка нектар исходит. Мы проецируем из себя эту картинку, из себя. Часто мы произносим там в садханах такую вещь «Джум Виша Вишудхи», и из нас, из коренной мандалы, появляется зеркальное отражение, такое же прямо перед нами. И мы работаем с этим для того, чтобы устранить опять свою тенденцию к двойственному восприятию, к разделению всего на себя и окружающий объекты. Мы это спроецировали, повизуализировали, 10 минут, 20 минут, час, сколько нам там влезла, хоть минуту, ничего не будет неправильного в том, чтобы сделать практику одну минуту. К примеру, если вы едете где-то там в транспорте, и потом в конце что мы делаем? И она растворилась в нас. Или так, или просто в сердце. И в этот момент, когда мы ее растворяем обратно, для нас это подтверждение того, что все недвойственно на самом деле. Мы ее вначале выдвинули, потом жук, вернули обратно, растворили. Так мы обычно думаем, что все, что мы видим перед собой, оно так и есть, там по заданной схеме там так и находится. То у него такое, мы думаем, что оно такое исходное состояние, да, что оно все там есть. А тут мы это все меняем своими искусственными средствами, мы из себя проецируем и потом в себе растворяем. Проецируем, растворяем, проецируем, растворяем. И в какой-то момент после практики таких вот тренировок мы начинаем замечать, и у нас так интуитивно начинает просачиваться. О, мы смотрим так. И у нас начинает такая посещать смутная догадка. Может быть, вот это тоже все в какой-то момент спроецировалось из нас. Звездное небо, полярная звезда,
инопланетяне.
Да. Может быть, мы это все спроецировали сами когда-то? Как вы думаете?
Постоянно этим занимаемся.
С чего мы спроецировали?
Что самое интересное, мы это спроецировали не когда-нибудь там очень давно, миллиард жизней до этого. Мы это делаем каждое мгновение своей жизни. Проецируем это при помощи той самой энергии, которая исходит из нашего источника, из нашей всей основы, из нашего сердца. И потом раз, не понимаем, что оно появилось-то из нас. Оно нам подтверждение не сообщает никакие, послание не пишет, что я вот из тебя появилась. Оно просто там, вот снаружи. И для нас это аргумент в том, что оно к нам никакого отношения не имеет. И поэтому мы берем практику. И мы делаем все то же самое, что с нами происходило изначально. Из пустоты появляется капля, хум, хри, там все что. Из него появляется мандала. А мандала – это не тарелочка и не какая-то красивая восточная картинка. Мандала – это просто четко, правильно, геометрически выстроенная модель Вселенной, где вся энергия Вселенной собрана не в руках нашего президента прекрасного, там, не будем называть его ПП, или вашего прекрасного, да. А она собрана в божественном дворце, посреди которого находится божество. И это божество – это не какое-то восточное существо, в секту которого нас пытаются затянуть. Это божество, воплощение всех совершенных качеств, измерений, мудрости, которые только есть. И это есть самая чистая наша сущность. Наша сущность. Просветленные существа старались, чтобы нарисовать эту картинку красиво. Как говорится, если не нравится до конца, что-то не устраивает, ну что, на зеркало-то пенять? Может быть, кому-то было бы интереснее там представлять Брэда Питта или там Анджелину Джоли в этих шелках и украшениях в данный момент. Ну вот нам нарисовали это так. И нарисовали максимально нейтрально для того, чтобы мы не проецировали свои собственные кармические представления туда. Нам это нарисовали как вот такую вот идеальную картинку, изображение всех просветленных совершенных качеств, которые только могут быть. И это есть наше самое чистое отражение. И когда мы представляем это перед собой, визуализируем, мы должны понимать, особенно если мы подходим к этому с перспективы воззрения Цзагчена, что мы смотрим, визуализируем, проецируем сами себя, свою собственную просветленную сущность. Теперь понимаете, почему это имеет к нам отношение прямое? Не то, что нам дали какую-то странную картинку. Что с ней делать? Да? Ужас, я не могу такого представить. Нет. Синий, как покойник.
Это не мой любимый цвет.
Не нравится синий, возьмите себе белый. Не нравится белый, возьмите красный. Не нравится красный, возьмите зеленый. Не нравится зеленый, возьмите желтый. Извините, у нас других цветов больше нет. Ну и надо в конце тоже, если что-то вот не нравится или не устраивает, разобраться, почему оно не устраивает, почему нравится. Если мы уже пришли сюда, да, по зову своего сердца, вас сюда же никто не заставлял идти, к примеру. Или на семинары там тибетских учителей. Ну, вас Анечка затащила. Мы сами пришли. Если нам что-то начинает не нравиться или не устраивать потом, вот ей-богу, тибетские ламы про такие вещи не говорят. И никогда не говорили. Потому что у тибетцев никогда не было таких проблем. У них не было такого, чтобы люди страдали от того, чтобы им что-то казалось неестественным, непонятным, неблизким. Не знаю, может быть, у них генетически так все это хорошо сложено, а может быть, они просто, им близка вот эта вся вещь. Хотя, с другой стороны, в Тибете не было буддизма еще 1200 лет назад. И как-то вот они тоже с этим уживались прекрасно. Но они не задавали этих вопросов. А может быть, это потому, что у них вопросов не разрешалось таких задавать. А у нас эти вопросы всплывают, и всплывают достаточно часто. И если мы подумаем над этим вопросом, возможно, это нам ответ на этот вопрос, если мы получим, он станет для нас важнее знания всех этих атрибутов, браслетов, ожерелья, драгоценностей вместе взятых. Почему нам это не нравится или не устраивает, или не кажется естественным или близким? Как вы думаете?
Концепция устоявшаяся.
Нет этого культуры.
Гневную форму непривычно видеть в этом мире. И сразу, гневная форма, значит кто-то злой. Сразу.
Все вы правильно говорите. Но у меня есть другая версия ответа, которая лежит в корне всего этого. Может быть, кто-то не согласится. Проблема в том, что мы зачастую сами себе не нравимся. И где-то на каком-то уровне мы постоянно пытаемся себе это оправдать и доказать, что мы нравимся себе. И готовы даже любому человеку по шее дать, чтобы он нас признал и зауважал. И мы бы поверили, что то, что мы хорошие на самом деле. Но вот где-то вот на этом глубоком уровне мы сами себе не нравимся. И на то тоже есть свои причины. Потому что мы не хотим замечать в себе ту самую просветленную сущность, которая у нас есть. Нам вместо этого кажется, что вот эта вот наша личность или личина, как ее там назвать, она единственное, что имеет вообще значимость и ценность или применение в этом мире. Поэтому мы в нее вцепляемся. Все, что вот нам ближе к телу, и рубаха, там, и вот эти все свои атрибуты. Становится нашей первой ценностью, главной ценностью. И мы потом уже вот считаем, что это у нас главное. А то, что у нас есть внутри какая-то просветленная сущность, мы зачастую даже не готовы об этом и слушать. Даже у Будды были ученики, которые, когда он начинал говорить про какой-то просветленный потенциал, они вставали и уходили. У Будды Шакьямуни были люди, которые не готовы были выслушать про это.
Почему бы они ушли сегодня? Зачем они вообще приходили?
Интересно.
Кто знает, зачем мы вообще тут куда-то ходим и к кому-то приходим. Все время хотим найти себя, но почему-то все время от себя убегаем в результате. Причем чем чище состояние себя или чем ближе возможность себя открыть, тем быстрее мы убегаем, только пятки сверкают.
Тем страшнее.
Да, просто нас воспитали так, что мы не в себе.
Нас еще и пугали очень долго в нашем обществе. Причем пугали таким образом, что в результате получается, что чем модель поведения такая, что чем страшнее или самоувереннее мы в этом обществе покажемся, тем больше нас будут уважать, тем меньше нас будут трогать. Поэтому, естественно, мы надеваем на себя вот эту вот.
И лаем на всех.
Просто фраза, сама фраза «путь к себе» или «вернись к себе» это несет в себе шизофреническое слово, это про двойственность. Якобы ты уже вне себя.
Возможно и так. В результате получается, как высказывание Миларепы, моем любимом. Когда Миларепе пришли ученики и сказали, что все люди в деревне думают, что ты сошел с ума, Миларепа сказал, когда люди смотрят на Миларепу, им кажется, что он сошел с ума. А когда Миларепа смотрит на людей, ему кажется, что они сумасшедшие. С Миларепой все понятно, там время показало, да, кто был прав. У нас ситуация немножечко другая. Нам вроде бы и хочется, и колется. Поэтому мы и не туда, и не сюда, и не своим, и не чужим. Поэтому мы приходим на эти семинары учения, посвящения, сидим, получаем посвящение, но потом вот это мы не можем принять. Это нам не близко, не естественно. Даже очень часто получается, что люди приходят на учение тибетских лам, получают тантрические посвящения, а потом, приходя домой, положит себе руку на сердце, и получается, что для них вот випассана там, или випашина, или шамадха, она более удобная, более комфортная, чем со всем вот этим вот. При этом однозначно, что эти методы более мощные. Как бы в этом нет никаких сомнений, и об этом все Будды и просветленные мастера сообщили уже в один голос. Вот. То есть нам по нашей потребительской модели хочется что-то такое, чтобы было эффективно и побыстрее нам что-то дало, но с другой стороны мы боимся это принять, потому что вот внутри что-то такое там свербит. И свербит то, что у нас полный хаос с нашими ценностями. Если у тибетцев более-менее все нормально с этими ценностями, их долго так никто не пугал, как нас, и не прижимал, и не третировал, и как бы им поколениями объясняли, в чем ценность этих вещей, почему так хорошо, что у нас есть просветленная сущность, и у них, в общем, таких вопросов не возникает, то у нас есть этот страх заглянуть внутрь себя. И самая банальная защитная модель – это вот выставить все свои самые грубые, жесткие, непроницаемые качества и надежда на то, что они нас каким-то образом защитят, спасут, дадут нам какую-то гарантию безопасности. И мы в них верим, и мы за них цепляемся, и боимся расслабиться. Так вот, надеюсь, что-то вы поняли. А теперь к крови и к костям, и к пеплу. Четыре ноги, у Джакилая четыре ноги. Они находятся в танцующей позе. Соответственно, на изображении можно видеть, да, что там правая нога так подогнута, левая так немножечко вытянута. Эти четыре ноги означают четыре качества пробужденного ума, а именно любовь, сострадание, сорадость, сопереживание радости и равностность. В его объятиях находится супруга, темно-синяя Корала Гендебма, или Дипта-чакра на санскрите. Она темно-синяя, но она цветом светлее, чем сам Маджакилая. Правой рукой с цветком Утпала, она обнимает Маджакилаю, супруга. Левой же рукой она оттягивает Капалу с кровью, держит около его рта. И в данном случае Капала – это символ непривязанности или пустоты, а кровь – это кровь негативных беспокоящих эмоций, которые, соответственно, забираются у живых существ. Она выглядит как цветущая девушка, имеется в виду юная дева, непорочная, 16 лет, и украшена орнаментами пяти мудр. Орнаменты пяти мудр – это костяные украшения, которые у нее такие же, как у Ваджракилая, корона из костей, браслеты на руках, на ногах, на поясе и только одно ожерелье. У нее нету одного из нагрудных ожерелий из косточек, потому что эти костяные украшения, они символизируют шесть парамид: щедрость, дисциплину, терпение, усердие, сосредоточение и мудрость. И у нее нету мудрости. У нее нету мудрости, Потому что она сама мудрость, совершенно верно. Ее левая нога изогнута, и в такой вот йогической позе она обнимает ее левой ногой талию супруга. Правая вытянута, параллельно вытянутым ногам Ваджракилая, и они пребывают в союзе великого блаженства. На макушке его головы и ее тоже находятся слоги Ом Там Три А, обладающие природой пяти видов изначальной мудрости или знания. И эти же слоги находятся там же, где можно на изображении видеть черепушки с драгоценностями. Их пять. Расположены они таким образом, но когда мы разбираем их более детально, получается, что одна на макушке, одна на лбу, две около висков и одна на затылке. И они символизируют пять просветленных семейств Будды, Ваджра, Ратна, Лотоса и Кармы. Три места, а именно макушка, горло и солнечное сплетение, у Ваджракилая помечены слогами Ом А Хум, белый Ом, красный А, синий Хум, которые являются символами просветленного тела, речи и ума. Дальше идет визуализация, тайная визуализация того, что у Ваджракилая происходит там вместе с супругой. И выглядит это следующим образом. Значит, в тайном месте Ваджракилая визуализируется слог Хум, синий. Из него появляется ваджр, помеченный в центре слогом Хум. На самом деле у него появляется полуваджр. Вот примерно вот так вот, если одну часть загородить. И вот здесь вот в шарике синий Хум появляется. Дальше мы представляем, что в тайном месте супруги Ваджракилая, дипта-чакры, из слога, из красного слога ПАМ, если он есть у нас в этой строчке, появляется четырехлепестковый красный лотос, на нем солнечный диск и на нем слог АМ. И когда говорится, что они играют в пространстве великого блаженства, у нас имеется следующая визуализация. Но она чем-то похожа на самом деле на то, что люди делают, но по большому счету ничего общего не имеет. Мы представляем, как этот синий ваджра, он синего цвета, ходит вот таким вот образом в этот четырехлепестковый лотос. И здесь, в центре этого лотоса, находится слог АМ. А в центре этой сферы у синего ваджра находится слог Хум. И вот когда ваджра проникает таким образом внутрь лотоса, то как бы доходит до того места, что слог Хум, который находится в основании, соединяется со слогом АМ, который находится в основании этого лотоса. И они соединяются тут вы издалека, конечно, не увидите. Они соединяются таким образом, что у слога Хум наверху есть такое, знаете, бинду кругленькое. и оно синего цвета. И у слога «ам» тоже наверху точно такое же бинду, как и у «хум», только красного цвета. И вот они идут, слог «хум» и «ам» идут друг другу навстречу, и вот эти вот бинду, они перекрываются и становятся одним единым бинду. Вот здесь вот это изображено, то, что это бинду становится в центре наполовину синим, а с другой стороны наполовину красным. И это бинду удерживает эти слоги хум и ам вместе. Вот, ну, я думаю, что желающие могут, в принципе, и посмотреть, как это выглядит, да? Если кто-то хочет посмотреть.
Можно еще раз?
Вкратце. Из слога «хум» в тайном месте ваджракилая появляется полуваджа синего цвета, который в этой сфере помечен слогом «хум». Тоже там находится синий хум. Из слога, красного слога «пам» в тайном месте супруги появляется красный лотос, на котором находится диск солнца, и на нем есть слог «ам». Потом эти два символа соединяются таким образом, что слог «хум», который стоит в сфере этого ваджра, ваджракилая, соединяется, идет навстречу слогом «ам», и у каждого из них на верхушке есть по бинду у слога «хум» и у слога «ам». Только у «ам» красная бинду, а у «хум» синие бинду. И вот они вот так вот встречаются и перекрывают друг друга.
А «пам» как выглядит? «Пам» как выглядит?
А там написано.
Я нарисую тебе потом.
Вот там вот, где видите, написано во второй строчке транслитерация «санг», там вот буква «пам» над ней.
А, вот она, вот это буква «пам».
Ага, над «сангом», да. С кружочком там, который, на буквой «д», «г», совершенно верно. И слог «ам» тоже там есть, да, на следующей строчке тоже, где там кружочек наверху.
Как «а», только с кружочком.
Да, как «а», только с кружочком наверху. И вот этот кружочек и «а», он красный, а «хум» он синий. И вот они идут так друг другу навстречу и перекрываются. И та часть бинду, которая со стороны «хум», остается синей, а та часть бинду, которая со стороны слога «ам», становится красной или остается красной. При этом мы не представляем это в линейной плоскости, как будто мы нарисовали ручкой. Это все еще и в 3D все представляется, да? То есть эти бинду, они как шарики получаются, да? Они просто как нарисованные кружочки. То есть шарик один в другой входит, и половина шарика красная, половина синяя.
Так они так и остаются в зацеплении, то есть не размыкаются, не рассоединяются?
Да, они так и остаются. Мы зафиксировали на этом свой ум, минуту остановились и идем дальше.
А «памом» как бы еще, да?
Мы больше потом на этом не сосредотачиваемся. Мы представили, как из него появился лотос. «Пам» – это как это, коренной слог у лотоса. А «хум» – это коренной слог у ваджра. Из них это появилось, и потом эта визуализация, она делается для того, чтобы мы на таком символическом уровне приблизились к пониманию того, что такое единство пустоты и блаженства. На нашем собственном опыте и уровне, видимо, нам сложно это понять, когда нам просто это объясняют на словах. Поэтому мы пытаемся проинтуичить, как еще по-другому сказать, через свои интуиции проникнуть через эти слоги в то, что называется единством пустоты и блаженства. Волосы на теле ваджракилая в виде маленьких-маленьких полуваджров, то есть вот тоже таких вот половинок ваджров. Доспехи ваджракилая, то есть он еще покрыт на его теле такая тонкая невидимая сеть из двойных или перекрещенных ваджров, которые вот таким вот образом выглядят, да? Четырехконечные. Причем выглядят они, если более подробно говорить, один конец белый, один конец белый, один конец желтый, один конец красный, один конец зеленый, а центр у них синий. И как искры из него вылетают курбу цаца, килаи цаца. Это значит такие мелкие-мелкие кинжальчики килаи, которые разлетаются во все стороны, направления, еще меньше гораздо. И расщепляют фрагменты все препятствия, препятствующие силы. В его сердце, его сердечном центре, посреди купола света, примерно такая сфера, мы представляем, еще один диск лотоса из восьми лепестков. О восьми лепестках. Поверх этого мы представляем желто-красный диск солнца, а поверх этого еще и диск луны.
Таким вот образом, да?
На всем этом восседает божество изначального знания ваджрасатва в союзе с супругой. Вот примерно так, как он здесь у нас и выглядит. Белое ваджрасатва в союзе с супругой. Это то, что мы называем джняна-сатва, божество мудрости, которое является сердечной силой или сущностью божества. Ваджрасатва держит таким образом ваджр. Здесь на бедре он держит вот этот колокольчик и обнимает свою супругу Нема, которая держит кривой нож, дигук, и копалу, чашу из черепа. Да? В его сфере жизни, то есть в сердце ваджрасатвы, мы представляем восьмигранную драгоценность, подобно тому, как, можно сказать, гранят алмаз. Знаете, как гранят алмаз, когда у него 54 грани? Такой с восьмиугольной площадкой мы представляем драгоценность. На этой драгоценности находится еще один диск солнца. На нем находится красный, на нем находится белый диск луны и стоит синий ваджр, вот таким образом. Это все сердце ваджрасатвы, синий ваджр. В центре, в этой круглой сферке ваджра, находится еще один диск солнца, желто-красный. Маленький уже такой. И на этом диске солнца стоит синий слог хум, который окружен девятью слогами мантры Ом Ваджра Кили Килая Бам Хум Пэт. Это неполная мантра, частичная. Но она также называется и коренной мантрой. Умаджа Кирикилая Бам Хум Хэ. Все эти слоги, расположены таким образом, что мы можем видеть их и читать, и они вращаются по часовой стрелке вокруг слога Хум. Они вращаются по часовой стрелке, все они такого же синего цвета, как и слог Хум. И какое-то время мы представляем, как эта мантра вращается вокруг слога Хум. Дальше мы представили, как вращается эта мантра, и после этого из мантры слога Хум начинают исходить бесчисленные лучи света во все направления. Вначале они делают подношение телу, речи, уму всех просветленных существ. Вышли лучи света один раз. Мы представили, что всевозможные прекрасные подношения, которые только есть, мы сделали одним лишь движением исходящих лучей. Раз, вышли. Потом раз, лучи обратно собираются у нас в сердце и приносят все благословения просветленных существ. Собрались. Эти благословения приходят в виде белых слогов Ом, красных слогов А, синих слогов Ум. Они растворяются у нас в макушке, в горле и в сердце. В частности, белые слоги Ом растворяются у нас в макушке, в чакре на макушке, красные слоги А растворяются у нас в горле. Синие слоги Хум растворяются у нас в сердце, в сердечной чакре. Таким образом, мы визуализируем и говорим себе, что я получил все посвящения, благословения, ситхи. Дальше мы продолжаем ту же самую визуализацию с расходящимися лучами и возвращающимися обратно. И есть здесь несколько строчек, которые мы продумываем в процессе практики. Послали лучи света, получили их обратно и проговариваем себе. Все Будды и учителя удовлетворены этими подношениями. В следующий раз лучи вышли, вернулись. Мы говорим себе, все нарушения самай, то есть духовных обетов в отношении братьев, сестер, учителей по дхарме устранены. Дальше вышли лучи, опять сделали подношение, возвращаются. Мы говорим себе, что все недовольство дакиней, защитников учения, устранено. Дальше вышли лучи. Мы представляем, что эти лучи попали во всех божеств, которые у нас находятся в мандале, а их там как минимум 51. Вот. Там есть 10 гневных королей с супругами, которые выглядят примерно похожими на Ваджракилаю, с такими же, значит, всеми атрибутами в танцующей позе вместе с супругами синего, черного, красного цветов. Там есть 20 таких чамен, они называются в тибетском. Это женские защитницы, назовем их так, с головами разных животных. Главное там среди них собакоголовая защитница Чванамуха. И помимо этих, еще есть 5 высших сыновей, у каждого из которых нижняя часть тела в виде клинка. И еще есть 4 защитницы во вратах мандалы, в северном, южном, западном, восточном направлениях. И, собственно говоря, сам Ваджракилая с супругой находится в центре, вот получается 51 божество.
Это тоже надо представлять?
Здесь мы не представляем, потому что эта садхана, она упрощенная. даже не то, что упрощенная, она называется садхана единой мудры. И под мудрой здесь подразумевается, что мы представляем ваджракилаю без подробной обширной мандалы. Мы представляем его без мандалы, но мы подразумеваем и понимаем, что вся мандала никуда не делась, а его окружает. Просто мы не визуализируем все эти подробности. Мы представляем, как лучи света попадают во всех божеств мандалы и задействуют активности всех божеств, которые находятся в свите Ваджракилая. Дальше представляем, как лучи света исходят опять. И мы представляем, что все демоны, нарушители Самай, превращены в прах. Еще раз посылаем лучи. Представляем, что устранены омрачения всех живых существ. И омрачения их тела, речи, ума. И когда мы посылаем лучи последний раз, мы представляем, что все, что мы видим, это тела божеств. Все, что мы видим, это божества из мира Ваджракилаи. Все звуки, которые мы слышим, это мантры. И все мысли мы представляем как игру изначальной мудрости, проявление изначальной пробужденности. Далее мы погружаемся в медитацию и объединяем медитацию с мантрой, начитываем мантру и пытаемся поддерживать природу своего ума. В тексте, в коренном тексте Терма сказано: считайте сущность вашего ума самим ваджрамарой. То есть мы смотрим на Ваджракилаю, но нам не обязательно разглядывать его во всех подробностях. Нам достаточно понимать, что если мы осознаем природу своего ума, это значит, что мы в самом близком, котором можно только представить, контакте с Ваджракилаей.